только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. Ну, не стихают, не умолкают разговоры о новом сериале, который вышел на Первом канале, «Григорий Р», посвященном жизни Григория Распутина. Распутин, как мы уже говорили, предстает в этом сериале исключительно положительным героем. Вот не будем сейчас забегать далеко вперед и говорить, что это не так или это так на 100%. Мы, собственно, потому-то и пригласили нашего гостя, чтобы он нам рассказал, каким все-таки был Григорий Ефимович Распутин, исходя из того, что он, наш гость, знает. Это Николай Стариков, сопредседатель партии «Великое Отечество». Писатель Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как думаете, почему вот прямо вот сейчас стало необходимо делать еще один кино, точнее телепродукт о Распутине? Но не имеет значения. Теле, кино. Главное, что вот имя Распутина вновь у всех на устах, в комментариях, в интернете и так далее.
Хорошо, что вы поправились, когда меня представляли. А то у слушателей могло сложиться впечатление, что я жил во времена Григория Ефимовича и знал его лично, и вот что-то могу об этом рассказать. Это очень интересная историческая фигура, она интересная с точки зрения художественного вымысла, мифов всевозможных, знаете, как на корабле ракушек вот этих исторических наросло, и поэтому каждому режиссеру, писателю очень интересно на эту тему снять, написать, поэтому Григорий Распутин, даже он в творчестве некоторых иностранных групп, если вы помните,
да.
Бонни Эм пела про него, то есть колоритная фигура, поэтому сейчас опять кто-то захотел снять на эту тему, Это понятно. Почему именно сейчас он идет? Потому что, видимо, канал нашел средства и место в эфире, чтобы этот сериал поставить.
Тогда, может быть, я немножко переформатирую вопрос. Вот вы, насколько я понимаю, еще не успели познакомиться с сим творением киношников. Распутин там действительно предстает, во всяком случае, судя по тем эпизодам, которые видел я видел почти все, он предстает таким сугубо положительным героем. Почему сейчас необходимо было показать Распутина героем положительным, вот развенчать все мифы о демоническом чуть ли не его происхождении?
Я чуть-чуть бы по-другому ответил на ваш вопрос. Я сериал не видел, но не потому, что он меня не вызывает интерес, просто у меня жизнь очень насыщенная, и у меня не хватает времени для того, чтобы вот что-то так регулярно смотреть. Распутин на самом деле действительно положительная фигура для российской истории. И вот демонизация Распутина, она связана с, собственно говоря, тем, что против него велась информационная война в начале 20 века. Целью была дискредитация не фигуры Распутина. Целью этой информационной войны были попытки дискредитировать царскую семью. К сожалению, это получилось. И во многом через Распутина удалось замазать семью Романовых грязью, и это привело во многом к революции. То есть Распутин – это некая удобная мишень для того, чтобы осуществить в России государственный переворот.
А если мыслить в этом ключе, то ведь можно предположить, что простой тюменский мужик был, так сказать, так близко подведен ко престолу, может быть, специально, собственно, с этой-то одной целью, чтобы потом начать вот через него вот побить в него как в слабое звено и, в конце концов, эту цепочку порвать. Вот вы к этой версии как относитесь?
Я к этой версии отношусь скептически, потому что самое главное, что нужно сказать о Распутине, был ли он идеалом каким-то, абсолютно положительным человеком? Конечно, нет. Это была достаточно противоречивая фигура со своими плюсами, со своими минусами. Но при дворе нашего государя она играла очень важную роль. Он мог лечить гемофилию наследника. Вот благодаря этим своим, наверное, каким-то экстрасенсорным способностям, потому что иначе объяснить это невозможно, он мог останавливать кровотечение у наследника. Нужно сказать, что сын Николая II страдал гемофилией. Гены этой болезни передались по женской линии через супругу Николая II. И вот представьте, наследник престола, наследник Великой Империи, и такая вот страшная болезнь, которая может в любой момент закончиться смертью. И вдруг появляется человек, какой-то непонятный крестьянин, набожный, все это есть. который может кровь останавливать.
А вот есть какие-то реально дошедшие до нас свидетельства людей, ну, скажем, которым можно доверять, да, ну, на взгляд историка, которые вот подтверждали эти деяния?
Есть, многочисленные свидетельства есть, но самое главное свидетельство. Николай II был человеком очень семейным, он был человеком очень разумным. Ну, это все-таки был и государственный человек. И представьте, он приблизил к трону, ну, здесь тоже, конечно, есть преувеличение, что он прям очень близок был. Человека, который, ну, простой крестьянин. Почему он это сделал? Вот именно потому, что в этом крестьянине было что-то такое, что поразило царя. И поразило именно способность лечить гемофилию, останавливать кровь. И он подумал, что, ну, это может быть какое-то даже знамение, перст Божий, что появился человек, который может спасти наследника. И отсюда отношение царицы к Распутину, которую называла «наш друг», ну, потому что он действительно несколько раз спас цесаревичу жизнь. Это исторический факт. Как он это сделал, никто не может объяснить до сих пор.
Ну, здесь, наверное, медики должны поработать, может быть, но, к сожалению, вот, наверное, уже судебно-медицинские эксперты даже не смогут поработать над этим. Николай, а как насчет вот этой традиции, существовавшей, прерывавшейся, правда, надолго, традиции, согласно которой вот при русских царях, там, ранее при русских князьях всегда были вот юродивые, я не знаю, шуты, люди божии, которые, ну, скажем, вызывали смех, но при этом могли говорить, ну, гиперболизированно, естественно, вот эту ту самую правду горькую, да, за которую, может быть, какому-нибудь вельможу глава государства повесил бы на ближайшем столбе, а вот этому человеку было можно. Вот укладывается ли Распутин вот в эту традицию?
Нет, Распутин совершенно другая фигура. Он абсолютно не был шутом, он никого не веселил, не смешил. Он был при царской семье сначала вот исключительно для помощи наследнику, а потом они стали прислушиваться к его советам, к его мнению, потому что, ну, видите, человек божьим даром наделен и может спасать нашего наследника. Совершенно четко известно, что Григорию Распутину один раз удалось остановить не кровотечение у наследника, а кровотечение, если так можно фигурально выразиться, у целой империи, потому что он отговорил Николая II от мобилизационных мероприятий, и фактически Первая мировая война тогда не началась. И вот здесь очень интересный момент.
Давайте, Николай, я прошу прощения. Интересный момент, это такое дело, на которое нужно тратить времени много. Поэтому предлагаю прерваться сейчас на небольшую паузу, а вот уже через несколько минут вернуться и вот этому интересному и другим интересным моментам посвятить уже время все полностью без остатка, не прерываясь ни на минуту, ни на секунду. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», друзья. А в гостях в нашей студии сопредседатель партии «Великое Отечество», писатель Николай Стариков. А говорим мы вновь, говорим о фигуре Григория Распутина.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию. Николай Стариков у нас в гостях, сопредседатель партии «Великое Отечество», писатель. Итак, интересный момент.
Интересный момент заключается в том, что когда все-таки удалось тянуть Россию в Первую мировую войну, прямо накануне этого события на Григория Распутина было совершено покушение. Он фактически долгое время находился между жизнью и смертью, но все-таки выжил. Иногда можно прочитать, что на Распутина напала женщина, потому что он был вот каким-то, значит, там, нехорошим в отношении женщин. Ну, я думаю, мы сейчас эту тему отдельно с вами обсудим, потому что здесь огромное количество мифов. Но хочется отметить, что та дама, которая напала на Распутина, была сифилитичкой с провалившимся носом. То есть в самом страшном сне никаких отношений у него с ней быть не могло. Она была, кстати, сумасшедшая.
Вот я прошу прощения, в фильме уже был этот эпизод. Создатели этот момент отразили. То есть женщина с изуродованным лицом, я уже не помню, был там нос валившийся или не был, вот настолько физиологию не вникал, да. Вот. Но сумасшедшая женщина с изуродованным, с обезображенным лицом вот по сценарию ударила ножом.
Она ударила ножом, значит, он оказался при смерти, и он не смог в критический момент, когда царь принимал решение о тех или иных действиях, он просто не оказался рядом с царем, я имею в виду Распутина, не смог остановить войну, и война началась. Здесь еще хочется отметить, это очень важно для понимания, что на самом деле не просто какая-то полоумная сумасшедшая пришла и ударила его ножом. Интересна ее дальнейшая судьба. Ее арестовали, естественно, судили и немедленно признали недееспособной. Отправили в психбольницу, и вся прогрессивная общественность того значит, времени, так сказать, креативный класс того времени, слал ей корзины апельсинов и восхищался ей. До того, как произошла февральская революция. Вот представьте, революция, больше тысячи погибших, государственный переворот, мировая война идет. И вот тут министр Керенский, который стал министром юстиции, на второй день своего министерства отдает распоряжение выпустить ее из сумасшедшего дома. И тут выясняется, что она абсолютно вменяемая, абсолютно здоровая, ее выпускают и даже награждают. Вопрос. У Керенского и Временного правительства вообще никаких забот не было во время Великой войны, во время государственного переворота, чтобы выпускать полоумную сифилитичку, которая ударила Распутина? Нет, а это очень важно, потому что убийство Распутина, которое на тот момент, конечно же, уже произошло, оно было связано с геополитическими и политическими мотивами, и поэтому эту Хионию Гусеву, так звали вот эту женщину, ее кто-то подвел, кто-то вложил нож в руку, и она... Вот мое мнение, не случайно именно накануне принятия вот этих судьбоносных решений, связанных с Первой мировой войной, совершил свое покушение.
Давайте, самая интересная, конечно, часть нашей с вами беседы, это, безусловно, вот убийство Распутина и то, собственно, тот заговор, который этому убийству предшествовал. Прежде чем мы к этой теме перейдем и о господине Райнере поговорим отдельно, давайте все-таки обсудим вот эту историю, точнее то, в чем Распутина обвиняли. Это хлыстовство. До сих пор ходят споры, был он хлыстом или нет, хотя, по-моему, несколько было там расследований. Последнее, окончательное, бесповоротное, вроде поставило точку, сказав, что он хлыстом не был. Вот. И Распутин еще вменяли вину его, так сказать, пардон, распутства. Вот, живя уже в Петербурге, дескать, любил он барынешенек ласкать. Сам он, кстати, об этом именно так говорил.
Ну, вот смотрите, я думаю, что может быть разное отношение к фигуре нашего последнего государя Николая II. Но никто никогда не ставил под сомнение его православие, его набожность, его религиозность и его строгое следование канонам православной церкви. Ну, этого не было, да? Даже большевики об этом не говорили. Мог ли православный государь вот такого характера приблизить себе человека, который был в секте хлыстов? Ну, конечно, нет. Это просто невозможно. Так что и понятно, почему расследования показывают, что он нигде не был. А вот почему всплывают такие факты, мы уже с вами говорили, это элементы информационной войны. Виноват, виноват, виноват. В сегодняшнем варианте это по-другому. Кошка бросила котят, это Путин виноват. Ну вот посмотрите, на Украине, что бы ни произошло, виноват лично Владимир Владимирович Путин. Значит, безобразие у Рады происходит, это путинские агенты штурмовали Раду. Милиция разогнала штурмующих, значит, получается очень интересно, путинские агенты милиция побили путинских агентов из правого сектора. Ну, то есть вот это доведенное до абсурда. Ну, то же самое было в начале 20 века. Значит, что касается, как говорится, отношений с прекрасным полом, то, возможно, у него какие-то отношения были. Может, где-то было. Но это также преувеличено, выдумано, как, например, женолюбие Лаврентия Павловича Берия. Но в этом смысле я бы задал вопрос так. Вот с точки зрения интересов государства, давайте представим, есть человек, православный человек, набожный, который каким-то неведомым нам способом сохраняет жизнь наследнику престола. Для того времени это жизнь государства, потому что борьба за власть при несуществующих наследниках, при нескольких наследниках, это гражданская война, это, ну, это кошмар. Это положительно для государства? Положительно. Вопрос. Если во время... Вот спасение жизни государя, он где-то, когда-то, с кем-то, кое-где, у нас порой, ну, как говорится, ну, это вещи несопоставимые. Точно так же Берия ходил по женщинам. Берия – создатель атомной бомбы. Он этот проект курировал. Там, конечно, были ученые, но его организаторские способности спасли наш народ от нанесения ядерного удара, который США готовили и планировали. Вопрос. Если вот он это сделал, вот действительно ли нам важно... Была у него какая-то девушка, или этой девушки вообще никогда не было? Ну, то есть, мне кажется, просто вещи настолько неравноценны, что углубление в эту тему, ну, она просто, просто неприятна.
Хорошо, давайте перейдем к истории с убийством Распутина. Почему вообще понадобилось его убивать, если он был такой вот хорошей мишенью для нанесения ударов по императорской семье?
Значит, вот давайте еще один вопрос выясним, промежуточный. Это очень-очень важный вопрос. Почему пошли такие активные слухи о Распутине, как о распутнике? Дело в том, что были наняты специальные актеры, которые гримировались под Распутина, которые безобразничали с проститутками в каких-то кабаках. Все это докладывалось царю. Возникает вопрос, почему царь никак не реагировал на эти доклады? А вот я объясню почему. Потому что он знал, что это кампания по очернению. Ну, представьте, он точно знает, что Григорий Распутин отбыл в Сибирь и в родном селе молится Богу. Почему он знает? Потому что есть охрана, донесение, Распутин там. И в этот момент к нему на стол кладут охранное отделение бумаги о том, что Распутин, который в Сибири, сегодня в Москве где-то кутил, значит, с бабами. Ну, царь же знает, что это ложь. Поэтому он не слушал ничего в отношении Распутина, потому что видел, что сознательно ведется кампания по его очернению. Она была нужна для того, чтобы бросить тень на императора. И здесь основной козырь, который был запущен, с одной стороны, это национальность императрицы, она немка, о том, что она наполовину англичанка и внучка императрицы Виктории, тогдашние СМИ совестливо умолчали. И, соответственно, она с немцами якшается. И второй – это Распутин, который якобы имел какие-то отношения с императрицей. Это ложь грубейшая, наглейшая. Этого никогда не было, хочется сказать сразу. Теперь, почему Распутина нужно было убить? Потому что кампания очернения дошла до определенной степени, и нужно было создать взрыв, когда вот это чудовище мы вот как-то ликвидировали. Был к этому еще геополитический смысл. Распутин был единственным человеком, через которого немцы надеялись установить контакт для заключения сепаратного мира. Николай II отвергал все контакты, которые к нему приходили. И была надежда, и есть факты, что через Распутина это пытались сделать. Именно поэтому заговор против Распутина организовали и возглавили английские разведчики.
Что сейчас известно о роли спецслужб в заговоре с целью убийства Распутина? Вот как это было? Можно ли хотя бы предположить?
Нет, тут можно не то, чтобы предположить. Вот есть, что называется, установленный исторический факт. Я об этом писал еще 6 лет назад в своей книге о революции. Сегодня этот факт не оспаривается никем. В убийстве Распутина не то, что принимали участие, а организовали английские разведчики. И смертельный выстрел в лоб Григорию Распутину осуществил английский шпион по имени Освальд Райнер. Это признано англичанами. На BBC был снят фильм. То есть это сегодня не оспаривается никем. Вопрос только идет, как вы справедливо сказали, в плоскости. Да, англичане убили, но они убили плохого Распутина, и значит, они хорошие англичане. Да? И речь идет о том, что мы должны понять мотив, почему был этот заговор. Ну и вообще, вы знаете, как-то некрасиво звучит, когда заговор против близкого относительно к императорскому престолу человека организовывается разведкой якобы дружественной страны. Ну что, просто так, что ли? Вот английский разведчик, исходя из каких-то моральных побуждений, пошел в этом участвовать? Ну что, вот такое не может быть. Мы даже можем это прочитать в мемуарах английского посла Бьюкинена. Ну, представьте, англичане не участвовали, ничего, все это выдумки. Бьюкинен пишет, что на приеме у государя, буквально через неделю после убийства Распутина, он посчитал необходимым подойти к царю и начать объяснять, что англичане не участвовали. Чего он оправдывается? Зачем? Если не участвовали, так и не участвовали. Что? Нет, он подошел и оправдывался, потому что знает кошка, чье мясо оно съело.
Кстати, известно, как император отреагировал на вот это вот оправдание со стороны Бьюкинена?
Император сказал, что следствие идет, и все будет
установлено.
Установлено. Но дальше, через некоторое время, случилась революция. Следствие двигалось, и виновные были сразу вычислены. Это видно по судьбе, так сказать, участников. Но дальше никакого наказания фактически не последовало, потому что произошла революция, которая вообще перемешала всю российскую власть. Ну а дальше, мы знаем, от февраля к октябрю, октябрьский переворот, гражданская война, тут уж было не до Распутина.
Вновь сейчас, друзья мои, сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Николай Стариков, сопредседатель партии «Великое Отечество», писатель. Говорим о Григории Распутине.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор. Николай Стариков в эфире радио «Комсомольская правда», сопредседатель партии «Великое Отечество», писатель. Николай, давайте вернемся к убийству Распутина. Я не очень понимаю, почему понадобилось вот огород городить, звать его в гости к Феликсу Юсупову, там его говорят, как говорят, сначала пытаться отравить, потом бить, потом уже стрелять в лоб уже. Если можно было просто ну как-то по-тихому подойти, да и в каком-нибудь темном переулке его и пристрелить.
Значит, поскольку Распутин был фигурой, относительно приближенной к царю, его охраняли сотрудники охранки. Поэтому нужно было его вывести из-под охраны, куда-то увезти и там с ним осуществить какие-то действия. Поэтому вот так, если вкратце, тот план, который был у заговорщиков. Кстати, что интересно, большинство заговорщиков были нетрадиционной сексуальной ориентации. Феликс Юсупов, гомосексуалист, который переодевался в женскую одежду. Значит, британские вот эти шпионы, которые участвовали в войне, были его любовниками. Великий князь Дмитрий Павлович был совращен Феликсом Юсуповым. То есть там, как говорится, вот делайте выводы сами. Привезли Распутина в гости. Официальная версия гласит, что якобы он собирался, значит, какие-то отношения интимного характера наладить с женой Феликса Юсупова. Это наглое вранье. Я просто напомню, кто такая была жена Феликса Юсупова. Жена Феликса Юсупова была племянницей Николая II. То есть, ну, вы понимаете, что это нарушение всего, чего только могло быть. Поэтому даже самый расчетливый интриган, если таковым считать Распутина, если считать его отрицательным персонажем, а не положительным, никогда бы не рискнул на карту ставить свою карьеру просто для того, чтобы как-то вот с какой-то одной дамой наладить. Зачем она ему нужна, если якобы у него там тысячи их в очереди стояли? Поэтому это полная ерунда. Значит, под каким-то предлогом они заманили Распутина домой. Дальше якобы попытались отравить. Это вранье. Никакой нормальный человек, он был нормальным человеком, конечно же, не вынес дозы цианистого калия. Никакого яда в пирожное не положили. Ничего этого не было сделано. Дальше официальная версия заговорщиков, она была изложена в мемуарах Феликса Юсупова и в мемуарах Пуришкевича. Вот есть официальные книги, что называется, они написали. Но проблема очень интересная. Она заключается в том, что заговорщики почему-то описали ход убийства не так, как это было в реальности. Почему это точно можно проверить? Потому что они описывают, куда и когда, из каких калибров они стреляли в свою жертву. Это просто не совпадает с результатами вскрытия. Ну, не могли заговорщики забыть. Значит, что-то выгораживают. Вот сейчас мы поймем, что они выгораживают. Значит, официальная версия убийства такая. Позвал Феликс Юсупов его в комнату, выстрелил ему в бок, Распутин упал, якобы мертвый, значит, он всем сказал, все здорово, все пляшут, все радуются, а потом Феликс Юсупов вдруг решил зайти и посмотреть на него, непонятно почему. Подошел и, как говорит, начал его трясти. Ну, странное действие для человека, который кого-то убил. Зачем труп трясти? Начал трясти, Распутин закричал, оттолкнул его, побежал куда-то. В этот момент Пуришкевич, услышавший крик, подбежал, выстрелил, увидя, что Распутин выбежал из дворца, попал куда-то в спину, тот упал, и дальше, значит, он еще один выстрел, ну, в общем, сзади в голову, третий выстрел, который якобы убил Распутина. Все, вся официальная версия. Что произошло на самом деле, о чем говорит результаты вскрытия? Первый выстрел сбоку действительно подтверждается. То есть, скорее всего, Феликс Юсупов действительно ранил его выстрелом в бок. После чего он подумал, что Распутин мертв. Далее во дворец зашел английский разведчик Освальд Райнер, который начал фотографировать Распутина для фотоотчета для своих британских шефов и партнеров. И вот здесь они его как и крутили-вертели. Освальд Райнер сделал свое дело и вышел. Дверь за ним была не закрыта. Распутин был ранен. И в этот момент он, видимо, решил, что есть возможность убежать. Он отталкивает Феликса Юсупова и бежит на свободу через ту дверь, через которую вышел Освальд Райнер. В этот момент Пуришкевич, слыша крик Феликса Юсупова, подбегает и в окно стреляет в спину Распутина. Распутин падает. И вот здесь Освальд Райнер возвращается и выстрелом в лоб, в упор, добивает Распутина. В интернете вы можете найти фотографии трупа Распутина. Пулевое отверстие во лбу неоспоримо. Напоминаю, что оба заговорщика писали, что выстрела в лоб не было. Как они могли спутать? И последнее. По количеству оружия, стволов, что называется, которые использовались, тоже не состыковочка. Потому что в реальности три разных пистолета, револьвера использовались. По мемуарам получается, что только два. Вопрос, кого выгораживали заговорщики? Они выгораживали английского разведчика Освальда Райнера.
Хорошо. Вот тогда один момент по Освальду Райнеру. Вы говорили, что британцы этого не опровергают.
Боже, они сами фильм об этом
сняли. А как выглядит их версия? Почему им понадобилось Распутина убивать? И, собственно, как это все происходило вот с их точки зрения?
Значит, их версия по... Вот, что называется, механики точно такая же. Но они не упоминают еще важный момент, о котором мы с вами должны сказать. Распутина еще били какими-то гирями, какими-то резиновыми шлангами, его просто там изувечили, когда его нашли. Так что вот еще измывались над ним. Это тоже было. Но англичане объясняют это так. Распутин мог, значит, ну, это сегодняшние англичане, не тогдашние. Тогдашние говорили, что он темные силы, и давайте, значит, его убьем, потому что он плохой. А сейчас официальная версия такая. Действительно, контакты с немецкой разведкой, попытки заключить сепаратный мир, и поэтому англичане якобы были вынуждены убить Распутина, чтобы сепаратный мир не был заключен.
Хорошо, вопрос вот какой. Распутин наверняка знал о, прямо скажем, не самом хорошем отношении к нему, там, господина Юсупова. Вот. Почему тогда ему понадобилось, почему он решил все-таки принять это приглашение и пойти на тот злополучный вечер, хотя, ну, уже было понятно, что в стране не самая хорошая ситуация, прямо скажем, Распутин понимал, что вот о нем пишут в газетах. Он наверняка это ну, все знал.
Во-первых, Распутин все-таки оказался вовлечен в определенные политические интриги, и он привык к тому, что различные богатые, влиятельные политические силы ищут с ним контакты и какой-то дружбы. Это первое. Второе. Никакой враждебности со стороны Феликса Юсупова по отношению к Распутину, то говорить, он знал, что плохо относится, до этого не было. Нет. Феликс Юсупов – один из богатейших людей того времени, который собирался, ну, строить свою карьеру, приглашает его в гости. Ну, я не знаю, там, что было в голове у Распутина в тот момент, но он, видимо, не чувствовал какой-то опасности со стороны Феликса Юсупова.
Так, хорошо, с этим все понятно. Вот тогда давайте вот о чем поговорим. Расследование, да? Знал ли император о том, что Распутин был убит в доме Феликса Юсупова? И вообще, при каких обстоятельствах он был убит? Как императору подали вот эту вот картину убийства?
Значит, я не сомневаюсь, что абсолютно Николаю II все было ясно и понятно. Поэтому там дальше начались какие-то действия, которые можно было осуществить. Например, Дмитрий Павлович, это великий князь, молодой совершенно, которого император с императрицей воспитывали. Он называл их папа и мама, и они собирались за него свою дочку отдать. И тут такое предательство. Его немедленно отправили в действующую армию, в Персию, генералу Баратову. И волею судеб после революции он перешел, кстати, тоже интересно, на службу к английской короне. Потом женился на американской производительности вина. И сейчас в Америке живут его потомки, они по-русски уже не разговаривают совершенно. Но мне кажется, здесь еще один важный вопрос, который мы с вами должны поднять. После смерти Распутина вот какие-то странные истории вокруг него не закончились. Мы с вами вспомнили, что господин Керенский, один из заговорщиков февральских и один из тех, кто во многом благодаря которому, если так можно сказать, была уничтожена российская государственность в 1917 году. То есть, на мой взгляд, прямая креатура англичан – просто английский шпион. Вот этот Керенский выпустил полоумную сифилитичку Хионию Гусеву, если вы помните, и в тот же день, то есть, представьте, это, опять же, второй-третий день его работы в ранге министра после государственного переворота, отдал приказ найти и уничтожить тело Распутина. Вопрос опять. Но им что, делать, что ли, нечего после государственного переворота, чем выкапывать похороненных людей и выпускать сумасшедших из психдомов? Нашли Распутина тело, достали и сожгли. Причем так, чтобы вот никаких следов не осталось. Почему это было нужно? Потому что тело Распутина – это улика. Переворот государственный в феврале произошел, но могла ситуация измениться, и поэтому нужно было немедленно уничтожить следы преступления, улики. Труп Распутина – это главная улика, потому что вскрытие было, результаты были, но это можно было уничтожить. Нужно было уничтожить сам труп, чтобы никому не было видно, что, собственно говоря, из трех пистолетов стреляли и так далее, и так далее. Иначе объяснить желание уничтожить тело Распутина невозможно. Официальная версия гласит такая – боялись поклонения ему. Но дело в том, что никто не знал, где похоронен Распутин. Никто, кроме императрицы. То есть поклонение быть было невозможным. Просто неизвестно, где могила. А они пришли, могилу достали, начали об этом слухи какие-то ходить. Вот тогда могло начаться поклонение. То есть очень странно. Вторая версия еще более нелепая. Значит, якобы с Распутиным были сокровища похоронены. И поэтому Керенский решил. Ну, подумайте, министр юстиции, второй день переворота. Ну, какие там сокровища, чтобы их искать? Ну, с такой же успехом давайте вот мавзолей перекопаем. Вдруг там сокровища лежат? Ну это же бред полный такие версии выдвигать.
Вновь пауза небольшая у нас прямо по курсу. Через несколько минут продолжим этот разговор. Николай Стариков у нас в гостях.
только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор, друзья. Николай Стариков в нашей студии, сопредседатель партии «Великое Отечество», писатель. Николай, императорская чета, по сути, сослала Дмитрия Павловича, великого князя.
Орешкевич убежал на фронт.
Так, сам убежал.
Ну, практически. Сел в санитарный поезд и уехал. Просто нужно напомнить, что убийство Распутина произошло в декабре 16-го года. А в феврале 17-го уже революция. То есть очень небольшой промежуток времени.
Так, ну а что с Юсуповым-то стало? С Феликсом?
Ну, кто бывает в Париже, может прийти на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Он там похоронен вместе со своей супругой. Так сказать, вот это определенный его жизненный конец. А что касается его жизни, то, конечно, революция все разрушила. Он потерял практически все свои деньги и убежал, жил за границей. Да, там был известный случай, когда Голливуд снял фильм, где показал, что Распутин имеет интимное отношение с вот его женой, как раз с племянницей Николая II. И он подал в суд и выиграл большую компенсацию, потому что это ложь. И на эти деньги каким-то образом жил. Но он, боюсь, что до конца дней не понял, что его участие в убийстве Распутина – это прямое содействие тому государственному перевороту, который уничтожил страну, уничтожил его будущее и превратил его из одного из влиятельнейших и богатейших людей России в беженца.
Распутина обвиняли в контактах с германской разведкой. Известно ли что-нибудь об этом? И если да, то, ну, предположим, почему немцы ему не помогли? Даже если, допустим, контактов не было, но вот резидент, и если были тогда резиденты, условно говоря, люди, отвечающие за разведдеятельность, понимали, что Распутин им нужен. Почему не помогли?
Ну, вы просто не очень хорошее слово сказали. Контакты с немецкой разведкой. Получается, что Распутин как будто какие-то секреты передавал немцам и работал на Германии. Этого, конечно же, не было. Да? Николай II получал сигналы от кайзера. Там несколько, я уж не буду просто, чтобы экономить время, несколько парламентеров, если так хотите, к нему приходил, кайзер предлагал заключить сепаратный мир. Надо было это делать? Конечно, надо. Тогда бы не было революции, и до сих пор, вот сейчас бы у нас в студии бы портрет государя-императора висел. Не было бы гражданской войны. Ну, короче говоря, хуже того развития, чем случилось в России после убийства Распутина и всех вот дальнейших событий, быть не могло. Поэтому сепаратный мир с Германией, конечно, был бы благом в этой ситуации. Немцы понимали, через кого можно выйти, потому что Николай прислушивался, не безоговорочно слушал, а прислушивался к мнению Распутина. Поэтому определенные силы вышли на контакт с Распутиным. Разница между немецкой разведкой и английской с точки зрения работы на интересов России никакой. Но английская в тот момент выглядела нашим союзником, потом она свободно работала на территории России. То, что Освальд Райнер был разведчиком, но это было неизвестно, он под прикрытием работал, он был одним из офицеров британской военной миссии в Санкт-Петербурге, в Петрограде тогдашнем. А немецкая разведка – это вражеская разведка, поэтому она не могла работать на территории России свободно. Если поймали, там, может, расстреляли, да, или еще что-то. Поэтому контакты были очень осторожные, скорее всего, через каких-то нейтралов. Искали подходы, чтобы предложить Николаю II. Главная задача англичан была не допустить сепаратного мира, потому что они и втянули Россию и Германию в Первую мировую войну, столкнули их между собой, чтобы уничтожить через ослабление, через революции. Ну, примерно ситуация такая, как сегодня. Есть США, главные их противники – Китай и Россия. Одновременно давить на две страны сложно. Опускаешь цену на нефть – России плохо, Китаю хорошо. Повышаешь цену на нефть – Китаю плохо, России хорошо. Какой выход из ситуации? Столкнуть их в военном конфликте. Уничтожили, чтобы сами себя. А США останутся в сторонке. Вот этот план удалось выполнить в 1914 году. Столкнули. И вдруг, представляете, к 1917 сейчас договорятся. И все тогда. Не будут достигнуты главные цели. Более того, Россия имеет право потребовать от союзников Босфора, Дарданеллы, что англичане не давали на протяжении нескольких столетий. Катастрофа. Поэтому любой ценой предотвратить возможность заключения сепаратного мира. И здесь британская разведка переиграла немецкую и русскую, конечно, тоже.
Тогда получается, что переворот уже октября 17 года, большевистский переворот, это тоже дело рук британской... Нет, получается, это уже получается дело рук немецкой разведки, потому что одно из первых решений — это заключение сепаратного мира.
У меня есть предложение. Эта тема очень болезненная. Да? И в передаче о Распутине говорить об октябрьском перевороте или октябрьской революции, как ему нравится, мне кажется, неуместно. Но одно хочу сказать. Точно так же, как Распутин не был вот таким колоссальным демоном, это все вранье, точно такое же вранье, что Ленин был немецким шпионом. Mm-hmm. Ленин был циничным политиком, который получал поддержку и деньги от того, кто хотел его поддерживать. И, конечно, собственно говоря, и немцы ему в определенной степени помогали, но он не был их разведчиком или их шпионом. И самое главное, ему помогали англичане. Вот без этого понимания, что Ленин между Сциллой и Харибдой сделал революцию и сохранил ее, вообще непонятно действия большевиков после октября 17-го.
Хорошо, тогда я все-таки спрошу о большевиках, только немножко в другом ключе. Их-то мнение о Распутине было каким? Или вообще они наплевали на Распутина, когда пришли к власти, и там, в общем, и целом было не до него?
Я хотел бы обратить внимание, что уничтожить тело Распутина, сжечь его, вовсе не большевики отдали приказ, а Керенский, демократ Керенский. Ну, вот просто подумайте, тело уничтожать, это, ну, какое-то кощунство какое-то, да? Пусть себе лежит в могиле, зачем его оттуда доставать? Поэтому отношение большевиков к Распутину, оно было, ну, конечно, негативным, как у всех революционеров, ко всему, что связано с царской властью. Но они в каких-то вот вещах абсолютно не участвовали. Они занимались революцией, они занимались потом борьбой, им было вообще не до Распутина, их это мало интересовало.
Хорошо, тогда, может быть, вот история, понятное дело, сослагательного наклонения не терпит, но тем не менее, если бы, ну вот не пришел этот тюменский, тобольский крестьянин из семьи Ямщика, Григорий Распутин, если бы сгинул он где-то по пути из Иерусалима, там, в Петербург, или, ну, в общем, возвращаясь в Россию, или, например, с Афона, на Афоне он, говорят, тоже был, вот что произошло бы с нашей страной, с царской семьей, нашелся бы такой же человек, который, через которого пытались бы семью императорскую очернять?
Ну, смотрите, первое, что произошло бы точно, цесаревич бы скончался. Скончался бы в юном возрасте, потому что было несколько случаев, когда он действительно умирал, и Распутин его спас. Это точно. Что же касается, через какую фигуру велась бы информационная война, придумали бы что-нибудь другое. Потому что есть задача, есть колоссальные денежные средства выделены, есть, в кавычках, независимые журналисты, есть креативный класс, либеральная общественность России, которая с радостью подхватывала любую чепуху, любую небылицу, если она очерняет фигуру государя. Поэтому придумали бы что-нибудь другое. Распутин не являлся здесь как бы решающим фактором, но он был очень удобен для атаки. И смотрите, сколько там напридумывали всего разного в отношении него. Был бы кто-то другой, придумали бы что-нибудь другое.
Тогда вот что интересно. Почему сторонники императора, почему, скажем, вот монархистские круги не сплотились вокруг императора или, сплотившись вокруг него, не защитили, что ли, Распутина, да, не давили на прессу, не пытались делать так, чтобы публиковались статьи соответствующего содержания об этом
человеке.
А какого
содержания? Статьи о том, что Распутин хороший публиковать, но это достаточно глупо, это раз. Во-вторых, кто эти статьи должен был заказывать? Николай II? Так для него очевидно, что это какие-то актеры кутят в каких-то кабаках, а Распутин Богу молится в Тобольске. Ну, зачем? Ну, это глупо заказывать такие статьи. Никто не понимал важность вот этой информационной войны. А что же касается монархистов, то целью информационной войны является переформатирование сознания людей. Так вот, Распутина убили монархисты для того, чтобы спасти трон от его влияния. Понимаете, насколько все удается переворачивать. И, между прочим, хочется вот какой-то мостик перекинуть в сегодняшнее время. Вот сейчас, конечно, наши западные партнеры больше всего озабочены созданием почвы и дальше дальнейшим проведением Майдана в России. Под либеральными лозунгами он невозможен, они обанкротились. Все лидеры обанкротились, лозунги обанкротились. Потому что понятно, что тот, кто сегодня говорит, Крым надо вернуть Украине, ну никакого понимания он у 95% российского населения не найдет. Да? Поэтому Майдан в России возможен сейчас только под патриотическими лозунгами. Точно так же февраль 17-го государственный переворот осуществили не большевики и не эсеры, я хочу напомнить, а патриоты вместе с либералами. И патриотов-монархистов было там значительно больше. Просто вспомните, отречение царя принимал либерал Гучков и ярый монархист Шульгин. Вот в чем трагедия. Благодаря определенным информационным технологиям, которые, может, впервые тогда откатывались в начале 20 века, удалось патриотов заставить уничтожать свое государство.
Сейчас мы эту информационную... Тогда мы информационную войну проиграли в конец и чуть не потеряли государство. Сейчас как у нас обстоят дела с войной на информационном фронте?
Я думаю, что конечную точку поставят историки лет через 50-60. Но пока, мне кажется, информационную войну внутри России мы, я имею в виду, патриотические силы выигрываем, потому что большинство населения России, подавляющее большинство, адекватно воспринимает то, что происходит сегодня на Украине. Это является ключевым моментом. Но, во-первых, мировую информационную войну нам выиграть невозможно, у нас нет туда доступа. А во-вторых, сегодня наши противники будут играть уже, исходя из той ситуации, которая сложилась на сегодня.
Николай Стариков, сопредседатель партии «Великое Отечество», писатель, был гостем радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое, приходите еще.
До свидания.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».